В эфире «Большая игра». Обсуждение интервью Такера Карлсона с президентом Владимиром Путиным по-прежнему остается весьма актуальным для международных средств массовой информации. И вот сегодня Такер Карлсон, который уже успел переместиться в Дубай, где он выступал на важном международном семинаре, сделал, с моей точки зрения, весьма интересные и значимые впечатления о том, как он интерпретирует свое интервью с президентом России и какие у него впечатления от Москвы и от России в целом. Давайте послушаем.
Меня поистине поразила Москва. Самый большой город в Европе. 13 миллионов жителей. Она прекраснее любого города моей страны. Я даже представить себе этого не мог. Сейчас она намного чище, безопаснее, красивее эстетически. Ее архитектура, еда и сфера услуг куда лучше, чем в любом городе Соединенных Штатов. Если ты не можешь пользоваться метро, на что многие указывают, говоря о Нью-Йорке, потому что там это слишком опасно, то начинаешь задаваться вопросом, в чем же цель лидерства? Путин хочет выйти из этой войны. Он не станет более открыт к переговорам с течением времени. За последние два года мы выяснили, что промышленный потенциал Российской Федерации оказался гораздо серьезнее, чем изначально предполагалось. Страна, которую называли бензоколонкой с ядерным оружием, делает ракеты и снаряды эффективно и быстро, а НАТО – нет.
Вот такие впечатления у Такера Карлсона от его поездки в Москву. Александр Дугин. Вы наш регулярный участник, вы очень известный философ, вы маэстро геополитики. И кроме того, вы лично встречались с Такером Карлсоном во время его визита. Как вы интерпретируете то, что сказал Карлсон только что? Ну и, естественно, ваши личные впечатления от разговора с ним.
Ну, в первую очередь, благодарю за такое представление, Дмитрий. Я хочу сказать, что сам визит Такера Карлсона, его встреча с президентом, с учетом того, кто он, что он не просто журналист, а он носитель консервативного самосознания американского, он фигура очень близкая идеологически к Трампу, он один из, может быть, главных идеологов трампизма, то есть шире, чем Трамп. Сам факт, что именно такому представителю Запада и США Путин дает интервью, он с ним разговаривает, он два часа обсуждает с ним фундаментальные философские, исторические, в каком-то смысле даже вот судьбоносные проблемы. И это гораздо важнее, чем его мнение о московском метро. То есть он приехал, он встретился за два года, это первое интервью иностранному журналисту, и именно ему Путин передал послание Западу, точно взвесив, удивительно точно взвесив и его статус, и его возможности, потому что его убрали со всех крупных телеканалов, из Fox News последний, и тем не менее этот человек на платформе X, пока еще запрещенный в России, на мой взгляд, напрасно, потому что надо следить за то, что Илон Маск сейчас самая, пожалуй, свободная соцсеть в мире, просто самая открытая, самая справедливая, самая честная. И вот на этой платформе он умудрился уже более 100 миллионов, я вижу, действительно, Маргарита Симоньян сказала, около миллиарда совокупно просмотров этого интервью. Интервью, которое сколохнуло мир, интервью, которое послало Западу, а особенно американскому вот этому консервативному большинству, которое само не солидарно с байденовским курсом, послало совершенно недвусмысленные предложение. Говорите с Россией, старайтесь понять, что имеет в виду Путин, обращайте внимание не на то, что о нем говорят, а о том, что говорит он. И таким образом стена изоляции, стена лжи, просто возведенная плотина цензурой и cancel culture, все было взорвано. И вот это факт, на мой взгляд, настолько глобальный, и со стороны Путина, и со стороны Карлсона, и со стороны, честно говоря, Трампа, и со стороны мирового консервативного большинства, которому страшно надоела гегемония либералов, вот это событие, возможно, даже еще больше. Потому что что ведь сказал Путин Такеру Карлсону? Что Во-первых, мифы о том, что я злодей и агрессор, абсолютно неадекватны. Никаких замыслов начать с вами и вступить с вами в конфликт, тем более ядерный, у меня нет и в помине. Меня интересует только вопрос Украины и судьбы моего народа, старых земель, и все на этом. А поэтому, если вы не хотите ядерной войны, вот слушайте, что я вам говорю. Я ее тоже не хочу. И это обращение, конечно, не к Байдену, это обращение не к Блинкену, это обращение не к Виктории Нуланд, которые все это и затеяли, эту провокацию. Это обращение, если угодно, к будущей администрации Соединенных Штатов. И в каком-то смысле это формирование этого будущего. Не только вот мы подождем, а если Трамп придет, нет. С официальным Вашингтоном разговор не получается. Он, скорее всего, в нынешних условиях и невозможен. Давайте говорить с будущей Америкой. Давайте говорить с Америкой настоящей, которая сама находится в глубочайшей оппозиции и в расколе по отношению к правящим элитам. Вот что, на мой взгляд, означает визит Такера Карлсона. А то, что ему понравился «Чистый город», это он мне тоже сказал, это его поразило, это деталь. Но мне сейчас кажется, он специально обращает внимание на второстепенные вопросы, потому что главное послание он уже сделал.
Вот тут я с вами не до конца согласен. Мне кажется, что интервью и то, что сказал сегодня Такер Карлсон, это очень хорошо дополняет друг друга. Потому что, конечно, Такер Карлсон приехал интервьюировать президента России. Они говорили 2 часа, были сказаны очень важные вещи. Но Такеру Карлсону американский истеблишмент, да и европейский тоже, они же ему отвечают очень просто. Ты поддался влиянию Путина, может, тебе еще в процессе заплатили. Все, что ты слышал, мы этому верить не можем. И мы тебя хорошо знаем. У тебя есть своя точка зрения, которая многим в Америке кажется, ну, скажем так, необычный и неприемлемый. Поэтому наши единомышленники, они все смотрели это интервью, они под большим впечатлением от того, как с тобой Путин говорил, но мы не думаем, что мы можем этому верить. А тут Такер Карлсон говорит, Москва, он не говорит, что Москва мирный город, но все, как он описывает, он явно говорит, что Москва живет нормальной, здоровой жизнью, что жизнь, если можно так выразиться, бьет ключом, что московское метро, и это для людей в Вашингтоне и в Нью-Йорке весьма важно, потому что для них метро является весьма существенным. И когда им говорят, что в Москве метро работает лучше, намного лучше, чем в больших американских городах, это же не про метро, это про то, что сумела сделать Россия, которую пытались выставить как бензоколонку с ядерным оружием. Потом он говорит, что российская военная промышленность, российская промышленность в целом, мы ее недооценили. Оказалось, что мы имеем дело с гораздо более сильным противником, чем это первоначально представлялось. Для меня это очень важный вывод, и, как говорят в Америке, у него есть еще то преимущество, что он является правдой. Ну, и, наконец, очень важный вывод Такера Карлсона – это не только то, что ему сказал президент России, но это его собственный вывод на основе его разговора с президентом и того, что он более широко видел. Его вывод стоит в том, что Россия, во-первых, не имеет никаких агрессивных замыслов против своих соседей, что таких замыслов у России просто нет. Но есть еще один вывод. И Такер Карлсон говорит об этом очень открыто, что Россию не надо загонять в угол. Что если ты пытаешься у России, например, отобрать Крым, то это может привести к ядерной войне. И Такер Карлсон уже дает это как свой вывод. Это вот не просто он повторяет то, что ему говорили. Вот в результате визита в Москву это те очень важные впечатления, с которыми он приехал. И он в Москве, как я понимаю, говорил с очень узким кругом людей, и вы были одним из них. Расскажите, пожалуйста, то, что вы можете.
Ну, это действительно было очень интересно и содержательно, ведь, в принципе, мы с ним единомышленники. Мы сторонники консервативных ценностей. Интересно, что Такер Карлсон жесткий противник абортов, например. То есть то, что для американской политики является, ну, уже крайне таким правым, если угодно, крайне правой точкой зрения. Он сторонник христианских ценностей. И с ним мы говорили на разные темы. Он спрашивал о взгляде русских на Запад. И вопрос, который интересовал, как, когда мы оступились, когда мы рухнули, с вашей точки зрения, почему мир, который был свободным еще лет 30, или нам так казалось, говорит Такер Карлсон, почему он превратился в тоталитарную, совершенно в ГУЛАГ, и почему мы с вами поменялись местами, как бы US и SU, Soviet Union и United States, они поменялись буквами, вы были всегда, он говорит, в эпоху моей молодости, тоталитарным режимом, а мы были зоной демократии. С вашей точки зрения, что мы упустили, почему мы превратились в зону тоталитарной цензуры, леволиберальной диктатуры и гегемонии, а у вас так вот хорошо. Еще его поразила такая вещь. Он говорит, знаете, вот я не могу понять, мы же с вами воюем. Он говорит, мы все сейчас, мы американцы. И там сидели его друзья из группы, которая снимала его программу. Я понимаю, что ко мне вы можете хорошо относиться, но мы с вами воюем, мы выходим в кафе, в бар, Four Seasons, и к моим американцам, молодым ребятам, не ко мне, к ним, подходят русские, говорят, о, привет, американцы, как хорошо, мы с вами воюем, почему вы нас не ненавидите? Вот так вот это была такая формула. Но я высказал свою точку зрения, я говорю, вы просто с нашей точки зрения, с точки зрения нашего народа, вы жертвы, вы заложники, вы попали в руки либеральных маньяков, и зачем, почему ненавидеть заложников? Такеру очень понравилась эта формула «Why hate hostages?», то есть «Почему ненавидеть заложников?». Но, говорит, неужели у вас народ это понимает? Я говорю, ну да, понимают, потому что мы ни к вам, ничего, к Западу, как к таковому, никаких претензий не имеем. Но то, что ваше руководство делает, с вами в первую очередь, и вы его первая жертва, и действительно произошла подмена всех этих либеральных демократических моделей, я бы рассказал свою точку зрения на каковы корни этого. В общем, разговор был, на самом деле, долгий, очень интересный, содержательный. И такое ощущение, что я вот беседовал, честно говоря, ну, там, со своим единомышленником, он и есть мой единомышленник. То есть те люди, которые в Америке сейчас отождествляют себя с линией Такера Карлсона, то есть верят ему, которые готовятся голосовать за Трампа, которые поддерживают Эббота, которые ориентируются на вот это консервативное, которым нравится Илон Маск и его политика, отсутствие цензуры в X.com. Прошу, у нас надо все равно запрещать, надо нам повторять. Так на самом деле это другая Америка. И эта Америка смотрит на нас, на Россию, на российских консерваторов, на Путина совершенно другими глазами. Они не могут понять, почему с нами надо воевать и почему для уничтожения нас надо решиться на риск уничтожения всего человечества. Вот это они точно не могут понять.
Вы знаете, я в Америке много сталкивался среди элиты, Нью-Йорк, Вашингтон особенно, с настоящей русофобией. Я провожу различия между неприятием политики России, с несогласием с российской властью, и именно настоящей русофобией в отношении того народа, который в этой стране живет. Я ни с чем подобным в России не сталкивался. Я знаю американцев, которые живут в Москве, в Петербурге, в других местах. Я не слышал ни об одном эпизоде, когда у людей были неприятные моменты, когда их пытались оскорбить, когда их пытались студить. Я спрашивал несколько человек, ну вот, как вы правильно говорили, как Такер Карлсон говорил, Америка фактически воюет с Россией. И вот видят русские, жители Москвы, американцы или даже группа американцев. Но вот придет кому-то в голову подойти к ним и сделать то, с чем сталкиваются часто русские в Европе и Америке, сказать, как же вы так себя можете вести? как вам не стыдно? Давайте вот сейчас вот возьмите, оторвитесь от вашего обеденного стола и осудите Джо Байдена. Бывает такое в России? Я такого не слышал. Мне кажется, что очень важно, что Такер Карлсон это заметил и понял. И это стихийно понимают многие американцы, как вы справедливо сказали, которые близки к вам, к Такеру Карлсону и ко мне.
К русским, к нам.
И ко мне по взглядам и ценностям. Но мне кажется, очень важно, чтобы эти люди тоже чувствовали, чтобы им говорили, как говорит Карлсон, что их здесь не воспринимают как врагов.
Это именно так. Потом другие темы тоже мы очень, очень существенно. Ну, во-первых, очень интересовался историей России, многополярным миром. Он говорил о том, есть ли аналог вот в Америке, вот тоже интересная вещь рассказал, что есть Трамп, а есть трампизм. И многие вещи в политике Трампа и в его первый президентский срок, и вообще многие вещи сам Такер Карлсон не разделяет. Но есть трампизм, то есть не Трамп, а трампизм. Не Трамп витраст, а интрампизм витраст. Мы доверяем трампизму. А это шире. А это вот уже та консервативная Америка, которая отвергает глобализм в форме левых демократов и в форме неоконцев. То есть это некоторое такое ядро, ядерная Америка. Такой flower zones, вот эти внутренние красные штаты, которые постоянно консервативно одноэтажные, до сих пор традиционная Америка. И вот это... Америка, на самом деле, она совершенно иная, она не представлена в эстеблишменте. И она составляет ядро трампизма. И он спрашивает, если у нас есть Трамп и трампизм, есть ли у вас Путин и путинизм?
То есть, если... Что вы сказали?
Я сказал, что... то в принципе именно вот с моей точки зрения это главная проблема и главный вопрос нашей политики. У нас есть безусловный лидер, в котором сходятся доверие и поддержка абсолютного большинства нашего общества и элиты, и масс, это Путин. То есть как Путин он есть. А как путинизм, то есть как его идея, мировоззрение, то, что было бы шире, чем он, может быть, исторически более долговременным, это формируется именно сейчас. И, может быть, после этих выборов как раз вопрос... Путин не стоит под вопросом. Если у них Байден или Трамп – это вопрос, то у нас нет вопроса. У нас Путин или Путин. У нас нет альтернативы никакой. А вот Путин и превращение этой фигуры, безусловно исторической, безусловно судьбоносной, в некое послание, в курс, в доктрину, в теорию, в план, в стратегию. Вот это, на мой взгляд, вот этот путинизм, он стоит на повестке дня. Его очень это заинтересовало. Он говорит, это не совсем то, что у нас трампизм, потому что у нас трампизм основан на том, что мы не совсем доверяем Трампу, нам необходимо сплотиться вокруг лидера, который объединит все наше большинство американское. А у вас другая проблема. У вас идея предания исторической длительности, фундаментальности лидеру, с которым вы уже определились. Вот это различие. А он даже спрашивает, а можно такой вопрос Путину про путинизм задать? Я говорю, ну это вы же сами смотрите. Там.
А вы с ним говорили до его интервью.
Да, и это было очень содержательно, очень интересно. Я высказал ему свою такую версию на происхождение либерализма. Он в принципе, вот вплоть до корней.
Потому что я прав, когда я вас слушаю, что вы, в общем-то, встретились с единомышленником.
Полностью. Такое ощущение, что я его знал всю жизнь. Я, конечно, за ним следил, а он читал мои книги. Он, конечно, выразил соболезнования по поводу убийства Даши. И, в принципе, он говорит, мы же раньше никогда не убивали ни молодых людей, ни просто, которые не участвуют в войне, ни философов, ни интеллектуалов. Это тоже что-то с нами не так. То есть он это даже не пытался переложить. Он воспринимал очень ответственно, как представитель цивилизации, действительно, с которой мы воюем, и от чего он в ужасе. Просто сам в ужасе от того, что его государство, его народ, его власть, его правительство творит. Разговор был действительно единомышленников, и такой был настолько живой обмен мнениями, что какие-то мы делились даже такими бытовыми замечаниями. И я думаю, что это тоже не случайно, потому что он видит в России фактически консервативное, традиционное общество, что сами подчас россияне в самих себе недостаточно видят. И вот этот взгляд очень важный. То есть он видит, собственно, Россию так, как видим ее мы с вами, как видит ее президент, как видят ее сторонники традиционных ценностей, если угодно, наше консервативное ядро. Он так ее видит, это ему и нравится в ней, и именно это ненавидят его враги в Америке, у нас. То есть мы-то, оказывается, это совсем не проблема Востока и Запада, русских и американцев. Это проблема, если угодно, двух мировоззрений. Одно мировоззрение человеческое, традиционное, а другое постчеловеческое, античеловеческое. И вот это тоже тематика трансгуманизма, трансгендера, она его шокирует. То есть как же можно отказаться от семьи, как можно отказаться от брака, как можно отказаться от жизни. Куда ведет американская элита так называемых прогрессистов человечество, Америку и весь остальной мир, для него это ужас. И он в каком-то смысле спрашивал, не только рассказывал о том, как он это видит, но и спрашивал моего мнения, как мы это видим. В общем, это действительно был разговор двух цивилизаций, которые сегодня в войне, но на глубинном уровне, с точки зрения консервативной идентичности, против друг друга мы, честно говоря, никаких аргументов не нашли. Он говорит, я протестант. Я говорю, я православный. Ну и что? У вас христианство такое, у нас другое.
Было у вас ощущение, что это как во время Великой Отечественной войны русский человек разговаривает с немецким антифашистом?
Вот с антифашистом, да, вот это правда. С антифашистом, с Никишем, например, который с Красной Капеллой, да. Это русский патриот булгаковского, как в Белой гвардии, который принял правду большевиков, сражающийся за свою страну, даже, может быть, не солидарный с ее режимом, который встречается с германским или французским антифашистом, и полное единство. Разные культуры, разные происхождения, разные социальные среды, а вот нравственное единство, стержень, просто идентичный, что мы воюем с одной и той же злой силой, которая представляется вот и в его глазах, и в наших глазах, на самом деле просто воплощение чего-то демонического, чего-то уже нечеловеческого. И то, что он рассказывает не только о грязи на улице, ну, подумаешь, грязь там, взял, убрался, а о той грязи морального врождения американского общества.
А эти две вещи связаны. Мы поговорим об этом через пару минут, потому что грязь на американских улицах, и Екатерина была на этих улицах совсем недавно, в отличие от меня, грязь на американских улицах, она связана не с плохой погодой, а связана с теми ценностями в обществе, с теми приоритетами в бюджете, которые делают байденовскую Америку такой, как она есть. Уходим на рекламу, вернемся буквально через несколько минут. С нами в студии корреспондент «Коммерсанта» в Соединенных Штатах Екатерина Мур, тоже наш регулярный участник, и очень рады приветствовать вас в студии.
Взаимно, Дмитрий, здравствуйте.
Ну, вы знаете, как реагировали на Такера Карлсона в России, в частности, в Москве?
Конечно.
Мы знаем, как его интервью, какой огромный интерес оно вызвало в Соединенных Штатах. Ну, а вот можете вы сказать, как реагировала американская элита в целом? Нашлись ли какие-то сторонники того, что сделал Такер Карлсон? Нашлись ли какие-то влиятельные люди, которые согласились с тем, что говорил президент Путин? Какое ваше впечатление?
У меня складывается следующее впечатление, что если говорить об элите, это, безусловно, определенный страх. Даже если люди согласны с какими-то суждениями из интервью, они пытаются абстрагироваться каким-то образом. Даже телеканал Fox News не так активно тиражировал.
Где раньше работал Такер Карлсон.
Да, где раньше работал Такер Карлсон. Даже он не как-то диссоциировал себя с этим журналистом. Но очень интересная реакция была со стороны обычных американцев. Для меня это было вот такое интересное открытие, потому что я разговаривала с одним из своих знакомых американцев и пыталась у него выведать, что он думает по поводу интервью Владимира Путина, и задала ему вопрос. Ты знаешь, мне кажется, иногда Такер Карлсон, он как-то зависал. Это было слишком много для него, несмотря на его историческое образование. И этот человек мне говорит, ну, конечно, это же не у Байдена брать интервью. И тут совпало совершенно случайно, что отчет спецпрокурора по ситуации с хранением секретных документов вышел. И действительно, перед американцами предстал президент, который знает тысячелетнюю историю своего народа, и президент, который не может вспомнить, цитирую людей из Твиттер, который не может вспомнить, что он ел на
завтрак.
Про
это говорили американцы, да?
Абсолютно, да. И в Твиттере это абсолютно такая очень активная тема, именно о том, что люди сравнивают когнитивные способности президента Байдена и президента Путина. Вот это основной такой нарратив, который я обнаружила в американских соцмедиа. В основных медиа, конечно, реакция абсолютно негативная. Обвиняют в том, что он играл в поддавки, в том, что он задавал неправильные вопросы, которые бы хотелось задать. И еще журналисты очень негативно отнеслись вот к этой исторической справке, которую Владимир Путин пытался предоставить Западу. Но здесь стоит упомянуть, что он же сказал, что у нас здесь серьезный разговор, а не ток-шоу. Правильно? И это, наверное, характеризует американскую элиту, к сожалению. Они не хотят углубляться в подробности. Они не хотят рассуждать на тему констракта, да, через который Россия смотрит на мир. А без понятия этого констракта, в принципе, наладить отношения между двумя странами невозможно. Вот эта вот поверхностность, скорее всего, играет здесь очень негативную роль, несмотря на руку, которую Такер Карлсон протянул России, ожидать какого-то позитивного сдвига в повестке политической, наверное, не стоит.
Огромное количество людей, как мы говорили, смотрело интервью, читали интервью. Ну вот у меня где, если хотите, неуверенность. Одно дело слушать и смотреть, а другое дело по-настоящему услышать и сделать из этого правильные выводы. Как вам кажется, если мы говорим не о трампистах, и если мы говорим не о специалистах, вот среди обычных американцев и, главное, среди политической элиты, как вам кажется, было какое-то желание разобраться в том, что говорил президент России? Действительно понять его аргументы?
На мой взгляд, там не было такого желания. И вот, к сожалению, да, у нас в США, в Вашингтоне существует очень много тинк-танков, да, очень много советников у Джо Байдена, там Кеннон Институт, например. Если почитать их обзоры, даже среди политических деятелей, людей, которые глубоко изучают историю России, называют себя экспертами в этой области, у них нет абсолютно никакого желания понять Россию. У них есть желание превратить Россию в такого бугимен, да, такого пугалку такую, которая заставит там условно Конгресс выделить большее число там оружия, денег в ближайшее время. А вот желание понять и осознать, к сожалению, таких людей нет. И, к сожалению, есть попытка разрушить даже те мосты, которые существуют там в области культуры, да, взаимодействия, там people-to-people cooperation. Этого совершенно нет. Такое ощущение, что они сорвались с тормозов, и желания наладить отношения у них нет совершенно.
У меня впечатление, что на многих интервью Путина произвело впечатление разорвавшейся бомбы. И кому-то, в зависимости от их взглядов, это понравилось. Для других, мягко говоря, это было очень неприятно. Но понятно, что это, что называется, не переломный момент, а это возможность начать процесс действительно Но если хотите, так я бы сказал, не убеждение американского общества, а разговора с американским обществом и с более открытой частью элиты таким образом, чтобы они начали Россию слушать. Что бы вы думали, Россия могла бы сделать в этом отношении после того, по следам того, что сделал только что президент России?
Ну, первое, на мой взгляд, можно вообще сделать это практикой. Если нас не слушает глобалистское руководство Запада, к которому обычно мы обращали свои посылы, свои послания, то надо обращаться через их голову к людям, к обществам. И что и сделал Путин блестяще, на мой взгляд. Второе, мне кажется, что вот это первый реалити-чек в американское общество на начало СВО. Вот вы правильно совершенно говорите. У меня создается впечатление, что правящая элита Америки, она какой-то зарядила сериал Marvel. Есть такой злой доктор зло Путин, такая Россия хлипкая, коррумпированная, которую толкни, и она развалится. И это только больше и больше нагнетается, и всякие попытки посмотреть на эту ситуацию с другой точки зрения, они просто запрещаются мгновенно. То есть есть Marvel, смотреть этот сериал, вот есть Человек-паук Зеленский, вот он будет вас сейчас победить доктора зло, вот это все следите, не отрывайтесь, ему надо помочь. Это все в духе Бэтмена, в духе сериалов. И вдруг появляется какой-то, сквозь этот сериал приходит человек, вот сквозь эту какую-то плоскую картинную абстракцию появляется настоящий человек. Он говорит, смотрите, вот мы сейчас думаем, что мы смотрим сериал, Человек-паук побеждает доктора зло, а на самом деле две ядерные державы, вы провоцируете, вы напали на ядерную державу, вы на нее напали, вы на ее атакуете, вы обстреливаете ее города вашими ракетами из ваших установок Патриот. Она вот-вот ответит вам ядерным ударом. Вы понимаете, что за пределом этого мультипликационного фильма стоит реальность? Американцы, вы готовы за этот сериал, за этот Марвел отдать свою жизнь? Жизнь ваших близких, вашего народа. Да, может быть, мы победим русских, уничтожим, но мы сами будем уничтожены. И человечество заодно. Вы вот отдаете себе отчет, где мы есть. И вот тут мне кажется, что элиты это тоже затронули. Просто кто-то во время выкрикнул, король голый, или вы смотрите мультфильм, это неправда. Кто-то, это голос вопиющего в пустыне. И если, я думаю, многие, вот что американцы решат, вот тут Дмитрий, может быть, меня поправить, они так поймут это, что в реальности мы провоцируем ядерную державу на ядерную войну. Вот что хочет сказать Такер Карлсон. А ваши имиджи, вот ваши картинки, которыми вы это прикрываете, они гроша ломаного не стоят. Они не снимают серьезность ситуации. Теперь выбирайте. Вам вот-вот предстоит сделать выбор. Вы, голосуя за Байдена, вы подвергаете человечество ядерной опасности, голосуя за Трампа, вы, простые американцы, имеете шанс этого избежать. Вот, собственно говоря, вот этот посыл. И простые американцы, они скажут, мы ничего не слышали, мы ничего не видели, мы будем голосовать за Байдена и пойдут проголосуют от греха подальше за Трампа. Вот это, на мой взгляд, если исторически, фактически вот, это сработает, то можно сказать, что этот визит предотвратил Третью мировую войну. Представляете, насколько, мне кажется, его может быть значение огромным. Ну и, конечно, из этого нам надо делать вывод, что больше консерватизма внутри и вовне, больше обращения к народам, больше справедливости, больше честности, больше глубины. Путин чем взял? Все говорят, ну вот Путин очень долго говорил про русскую историю. Он мало говорил про русскую историю. И нам, и нашим чиновникам, и нашим гражданам надо от лица президента и всех, кого только есть, кто может говорить и кто представляет собой властный дискурс, то есть действительно осмысленный, глубокий, нам надо знать нашу историю, историю других народов, историю религий, понимание философских проблем. Мы совсем уже в этих ток-шоу мы утратили понимание, что такое истина, что такое добро, что такое метафизика, что такое жизнь. А Владимир Владимирович за это долгое интервью он напомнил, есть серьезные вещи, есть жизнь, есть человечество. Давайте больше говорить о серьезных и фундаментальных вещах. Тогда этот рассеется, как дым, как вот такое, как сознание Байдена, оно просто растворится в небытии, и обнаружатся разные народы, разные культуры, есть проблемы, есть конфликты, и мы в этой совершенно новой системе координат, имя которой Такер Карлсон. Он начал процессы, которые, на мой взгляд, вот, как трампизм шире, чем Трамп, вот это интервью Такера Карлсона, мне кажется, шире, чем вся карьера этого и политического деятеля, и журналиста. Но это очень серьезный момент. Надо продолжать в этом духе. То есть это отличный момент. Надо обращаться к народам через голову элит и не верить этим элитам, которые, как Путин много раз говорил, многократно, и в этом интервью говорил, постоянно предают. Но они же лгут, они не держат свое слово, не соблюдают никаких договоренностей. А если это так, то вывод, нам нужны другие элиты. И вот надо вмешиваться в внутренние процессы всего мира в позитивном ключе, поддерживая здоровые силы, которые за справедливость, за истину, за добро и, в общем-то, как бы помогая народам победить их внутреннее зло.
Уходим на рекламу, вернемся буквально через несколько минут. В эфире «Большая игра». Я думаю, что интервью Такера Карлсона с президентом Путиным было очень важным. Но я думаю, что для того, чтобы оно стало по-настоящему продуктивным, как вы только что говорили, Александр Гелевич, очень важно правильное и энергичное продолжение. И тут, конечно, играет роль публичная дипломатия, но тут играет роль и то, что я бы назвал неформальный диалог между элитами. И этот диалог продолжается. Многие про это не знают, но он продолжается. Но я в прошлом, когда я смотрел, кто встречался, с кем встречался и что там говорилось, у меня часто бывало нелегкое чувство, которым я, кстати, делился и публично в России. Дело в том, что в Соединенных Штатах российскими партнерами по диалогу были почти исключительно представители глобалистского истеблишмента. Не только, но почти исключительно. И это люди, которые, в общем-то, они не обязательно были русофобами, но желания слушать Россию по-настоящему у них большого не было. А главное, у них было совсем мало желания обращаться с Россией как с серьезной державой. Вот буквально на днях появилась статья двух влиятельных авторов в газете Wall Street Journal о том, как иметь дело с Россией и какие методы использовать в ситуации, когда украинское наступление провалилось. И один из этих авторов, Стив Хедли, бывший помощник президента Буша-младшего по национальной безопасности, и человек, между прочим, я его знаю много лет, хотя и не близко, я всегда считал его человеком достаточно разумным и прагматичным. И в 2008 году, когда горячие головы в окружении президента Буша-младшего подумывали, а не нужно ли нанести удар по туннелям, ведущим из России в Южную Осетию, чтобы не допустить прохода там российских войск, Стив Хедли, насколько мы знаем из многих мемуаров, записок, он выступал против этого. Но вот сейчас он с автором написал статью, где он рекомендует такой подход к России. Послушаем.
Украина должна создать большую угрозу и усилить удары по уязвимым российским военным объектам в Крыму, включая атаки на дальние расстояния, а также специальные операции против российской армии, военных баз и линий снабжения. Почему Крымский мост до сих пор существует, остается загадкой. Германия должна немедленно предоставить ракеты «Таурус», а США – армейские тактические ракетные системы «Атакамс» с дальностью стрельбы 190 миль. Мы не уверены, что такой подход приведет к заключению мира или даже формального соглашения о прекращении огня. Тем не менее, он может создать тупиковую ситуацию, стабилизировав фронт и сократив число боевых действий. Это спасет жизни людей и даст Украине передышку.
Вот такой подход. Почему Крымский мост еще стоит? И давайте вдумаемся. что уничтожение Крымского моста, если бы это вдруг получилось, что бы оно могло значить для политики России, если кто-то думает, что это привело бы к тому, что Путин сдался и пошел на фундаментальные уступки, я думаю, они абсолютно не понимают ни Россию, ни психологию, ни мировоззрение ее президента. И вот с такими людьми многие годы и велся диалог в Соединенных Штатах. И когда я привел эту цитату, один из стоявших за этим столом гостей сказал: «А я только что встречался со Стивом Хедли вместе с другими американцами на одной из сессий этого так называемого неформального диалога, и, конечно, Стив там таких вещей не говорил». Я уверен, что он не говорил, потому что он наверняка понимал, что если это он скажет российским участникам, то даже самые, скажем так, сговорчивые российские участники этого принять не могли. Но вот в чем опасность. Я помню мой эпизод со Стивом Хедли много лет назад. Я шел по Тверской и увидел Стива Хедли с группой американцев, в том числе с моим председателем Совета директоров Центра национальных интересов. И они тоже вот приехали в рамках этого обмена, который организовывался авторитетными и в Москве, и в Вашингтоне неправительственными организациями. И они только что встретились с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. И Стив Хедли мне сказал, какая хорошая новость. В Москве не беспокоятся по поводу американских планов размещать оборонительные системы в Европе. Я говорю: это откуда? Он говорит: вот мы только что с Лавровым говорили. Я сказал: понимаете, в чем дело? Я вчера встречался с министром иностранных дел, и ничего подобного я от него не слышал. Он так вам прямо сказал? Нет, было сказано мне. Он так прямо не сказал. Но он так и сказать не мог, конечно, учитывая его должность. Но наши российские участники объяснили нам, что это на самом деле то, что имеется в виду. Ну и я тогда очень быстро организовал встречу для пары из этих людей с тогдашним заместителем министра обороны Анатолием Антоновым, нынешним послом России в Вашингтоне. И Антонов им очень быстро объяснил, что их так называемые российские партнеры, вольно или невольно, вводили в заблуждение, потому что кажется, что это вот такие равные обмены. Никакого равенства нет, когда одна страна испытывает свое превосходство и считает, что они гегемон, а другая страна думает, как получить американские гранты и быть в фаворе в Вашингтоне и в Лондоне. И вот это мое длинное как бы введение к тому, что я хочу сказать про вас. Мне кажется, что вы нащупали какой-то очень важный элемент работы с Соединенными Штатами. Диалог с альтернативной элитой, которая до сих пор почему-то абсолютно игнорировалась. Расскажите, что вы делаете в этом направлении и почему вам кажется, что это важно и перспективно?
На самом деле я вижу мир и международную политику как борьбу приблизительно, если угодно, двух моделей. Одна глобалистская, одна полярная. И она объясняет, что, я, по-моему, много раз рассказал этот эпизод, беседу с Бжезинским, который сказал, что шахматы – это игра для одного, а не для двоих. То есть ты делаешь шаг, поворачиваешь, делаешь шаг за другого. Так мыслят американцы. И те коллеги, которые истолковали им слова Лаврова в том ключе, который они хотели услышать, вот это те же самые шахматы в руках тех же глобалистов.
Они приписали Лаврову, конечно, совсем, да, другое, конечно, чем то, что он имел в виду.
Вот так они интерпретировали, и это как бы одна сила. Я даже не думаю, что они продались, что они мотивированы грантами. Они просто разделяют эту точку зрения о том, что существует такой технический прогресс, капиталистическое развитие, он освобождение индивидуума от всех форм коллективной идентичности в Америке. Это достигнуто, у нас еще нет, поэтому мы должны помогать Америке как коммунисты в Америке помогали Советскому Союзу. Есть некое единство этой либеральной идеологии. Она может, мы можем ее носители найти у нас, в Америке. А есть еще сторонники совершенно другого консервативного подхода. И у нас они, к счастью, большинство, потому что это президент и народ, а остальные уже, хочешь не хочешь, подстраиваются. А в Америке и даже в Европе это на самом деле где-то половина, а может быть и тоже большинство, но только не имеющие своего полноценного представительства. И с ними, нам, как с единомышленниками, не как с объектами вербовки, не как с инструментами, не как с предметами, не как с теми, кого мы используем, а с настоящими единомышленниками и друзьями мы должны выстраивать систему
отношений. И вы это уже начали делать,
да? Я делаю это всю жизнь. То есть я исповедовал идеологию, если угодно, мировоззрения, традиционализма, православия, идентичности, наших традиционных глубинных ценностей всегда, еще даже в советское время. Вот вы были диссидентом, я в 90-е годы был диссидентом, потому что мне не удовлетворяла марксистская, материалистическая, атеистическая идеология. Я был русским убежденным фундаменталистом и традиционалистам, а такие же американские традиционалисты, такие же европейские консерваторы, они тоже были и есть, и они существуют во всем мире. И вот смотрите, когда мы, у нас была коммунистическая идеология, нашими союзниками были коммунисты, компартии, левые партии, это естественно. Но больше мы не коммунистическая страна, мы скорее консервативно-традиционалистская страна. И, соответственно, нашими единомышленниками во всем мире, в Америке, в Европе, в исламском мире, в Китае будут скорее сторонники сильного государства, крепкой семьи, здоровых традиционных ценностей, поддержки идентичности. И это на философском уровне, мировоззренческом, а потом уже на практическом. И если мы возьмем и честно отдадим себе отчет, не скрываясь, не пытаясь изображать из себя либералов, кем мы не являемся, или, там, скажем, либеральную демократию, у нас совсем другое общество. Если мы, как Путин, будем твердо осознавать нашу собственную идентичность, нашу собственную историю, мы увидим аналоги и на Западе, и увидим этих людей, и завяжем с ними отношения, и построим с ними честный диалог. И в одном из таких диалогов, в которые приезжали американские консерваторы к нам, журналисты, эксперты, вы принимали, Дмитрий, участие, да я думаю, что и вы в Америке-то как раз, это была ваша естественная среда. Реалисты, традиционалисты, консерваторы, они есть в каждом обществе, просто мы их игнорировали. Мы либо обращали внимание на либералов, пытаясь быть тоже либералами, это у нас не получилось, либо еще совсем старые инерции обращались к левым движениям, которых практически нету, и потом у них нет резона больше нас поддерживать, мы не социалистическое общество.
Екатерина, я должен вас спросить, что произойдет в Палате представителей в отношении помощи Украине? Я думаю, что все более ясно, что Сенат проголосует за эту помощь и, в общем, за очень серьезных размерах. Что сделает Палата?
Здесь такая очень интересная интрига создается. С одной стороны, существует негативное отношение к продолжению помощи Украины со стороны правого крыла республиканской партии. И если Майк Джонсон вынесет все-таки...
Это спикер палаты.
Спикер палаты представителей все-таки вынесет этот законопроект, утвержденный Сенатом, как мы ожидаем, ожидается, что он может быть свергнут его же однопартийцами. В частности, Маджори Тейлор Грин говорила о том, что любая помощь Украине станет поводом для того, чтобы снять текущего спикера. Поэтому я думаю, что Палата представителей будет пытаться внести какие-то поправки, всячески затягивать этот процесс, но так или иначе, скорее всего, помощь Украине будет утверждена. Но я бы хотела обратить вот на какую вещь внимание. Дело в том, что из-за того, что помощь была затянута практически там на полгода, да, с октября нет никакой помощи Украине, мы можем говорить о том, что в результате вот этого затягивания, если сравнивать с предыдущим годом, помощь Украины со стороны Соединенных Штатов фактически сокращается на 50%. Ожидать, что если Дональд Трамп все-таки победит на грядущих выборах, что его кабинет выделит какие-то дополнительные средства Украине, все-таки не стоит, и я думаю, что это такая, вероятно, лебединая песня, которая, возможно, пройдет через Конгресс США, но вряд ли она будет продолжена.
В палате есть республиканцы-глобалисты, которые, скорее всего, будут голосовать за помощь Украине, причем не только под давлением, но и, что называется, в рамках своих собственных убеждений. Но вот что интересно, что сторонники Трампа начали активную работу с тем, чтобы идентифицировать тех республиканских членов палаты, которые будут голосовать за помощь Украине, и они будут пытаться на первичных выборах поддерживать их соперников, чтобы в палате было больше настоящих правых республиканцев, а так называемые республиканцы только по имени Райнес, чтобы их число сократилось. То есть у вас в целом ощущение, что не нужно ждать подвигов и чудес от палаты, но в принципе процесс идет в направлении сокращения поддержки Украины в американском Конгрессе.
Да, совершенно верно. Я думаю, что этот пакет помощи, скорее всего, будет последним.
Согласны?
Это похоже. И особенно важно, кстати, Такер об этом говорил в нашей беседе, важно изолировать неоконцев внутри самих республиканцев, потому что это троянский конь в этой партии. И если удастся действительно поддержать традиционных республиканцев, классических, палеоконсерваторов, обычных консерваторов, которые являются костяком республиканской партии, и маргинализировать просто глобалистов-неоконов, то ситуация может даже еще лучше, чем вы дали такой умеренный, трезвый анализ. Но я думаю, что и Сенат-то это пропустит, а Конгресс может и завернуть эту помощь или связать ее с такими уступками по Техасу, по границе, которые просто для демократов накануне выборов будут неприемлемы.
И если президента Путина даже услышит, по-настоящему услышит, преимущественно вот люди, поддерживающие Трампа, и такие более консервативные, популисты, то это очень существенно, потому что если эти силы в рамках республиканской партии станут сильнее, то это повлияет на реальную внешнюю политику Соединенных Штатов. Это была большая игра. Встретимся уже завтра в эфире.